И я вспоминаю все эти истории, там, когда однокашницы могли забеременеть от школьного учителя по физкультуре, вспоминаю сериал «Ранетки», вспоминаю сериал «Кадетство», вспоминаю сериал «Милые обманщицы», отношения Эзры Фитц и Арии. Но если правда задуматься всерьез сегодня и разложить все эти истории, знаете, как карточки перевернутые, да, там с чего все началось, с чем все закончилось, очень многие из них не закончатся счастливым концом.
Всем привет, я Кристина.
Привет, я Анжела, и это подкаст «Сама себя».
Здесь мы пытаемся разглядеть зло под маской добра.
И делаем это вместе с Камилой Магомедовой, писательницей, продюсеркой, театральной режиссеркой, авторкой вышедшей книги «True Crime. Свидание».
Немного расскажем, о чем она. Две подруги поступают на журфак, они совсем разные, но их объединяет любовь к True Crime подкастам, и вот они решаются создать свой. Думают, о чем же он будет, сама жизнь подкидывает им материал для расследования. Они выясняют, кто убил Марка, студента старших курсов, но не подозревают, что злодей совсем рядом.
Камила, привет.
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 Что стало триггером к этой книге? Какая-то новостная повестка или личная история?
Достаточно рациональный ход. Я просто думала о сюжете, куда бы я могла вписать мусульманку органично, которая будет подружкой. Им нужен был какой-то интерес. Сначала это был волейбол, про который я ничего не знаю ровным счетом, и это было бы очень сложно. А потом я подумала, нет, надо что-то для меня более понятное, и так появился True Crime подкаст. Изначально книга должна была быть ромкомом школьным. Такая супер добрая, нежная история про взрослеющую девчонку и первую любовь. Получилась она социальным триллером про харассмент.
Тебе жанр true crime помог? Ну, расширил как-то твои возможности как автора?
Фабула вот с true crime, она, правда, появилась как бы как такая сюжетная необходимость. То есть вместо true crime подкаста могла быть школьная газета, если бы они были школьницами. Так как я хотела вести линию с харассментом с одной из героинь, я подумала, давайте как бы амортизируем эту историю и сделаем ее уже совершеннолетней девушкой. В целом для меня это была такая тема, что многие девушки потребляют true crime контент. И это такой вайб, когда там, не знаю, ты собираешься утром на работу или на пары, красишься, пьешь кофеёк и параллельно смотришь там историю про какого-то маньяка, который, не знаю, там убил 20 человек. Мне показалось это очень комично, потому что я сама такая девушка. Не знаю, почему этого так много сейчас. Наверное, из-за тревоги всеобщей.
А как в процессе написания книги ты исследовала тему насилия, харассмента? Может быть, черпала какие-то истории из СМИ?
Мне очень жаль, что это стало супер явным, актуальным, видимым, потому что мне бы не хотелось, чтобы эта повестка была актуальна вообще. Но так получилось исторически, я под это не подстраивалась, я это не выбирала, то есть не было там какой-то наблюдением за тем, что сейчас актуально, я просто выбрала тему, которая мне в целом как женщине близка, понятна, ясна, и я могу о ней говорить, и это была тема, которая в целом как-то, ну, она на слуху, то есть это я не могу сказать, что это был фарс-движ, но когда ты смотришь true crime, сексуализированного насилия, очень много в твоем как бы медиа.
Как ты создавала главного злодея? Почему мы знаем, кто злодей? Еще в самом начале и следим за тем, как раскрывается внешне его образ для других персонажей. И какой он механизм действий? Ну, не маньяка или маньяка все-таки можем. Вот как его обозвать вообще?
Не знаю почему, у меня в голове периодически всплывал «Красивый, плохой, злой» с Заком Эфроном. Это был такой очень прыгучий, умный, образованный, интеллигентный, красивый, обаятельный мужчина, который творил совершенно ужасные вещи. И я подумала, что таких мужчин на самом деле очень много. Я сама из арт-индустрии, я работаю в театре, и в нашем театральном комьюнити тоже есть такие мужчины. Потом ты узнаешь что-то страшное, и тебя это может до глубины души поразить. Думаю, что это просто какая-то общая насмотренность за обаятельными, красивыми мужчинами, которые имеют какой-то социальный капитал большой, и при этом, обладая властью и капиталом социальным, они творят какую-то дичь. Вот, я просто собрала их в одного человека, понатыкала всяких воспоминаний в него, и получился Александр Левицкий.
Тебе, наоборот, не нравится, да, что повестка стала как-то более видимой? Мне кажется, наоборот, это же здорово, что ты как автор увидела, возможно, то, что еще не было видимым, как-то это заметила, выцепила, и это стало еще более актуальным.
Меня факт того, что груминга стало явного так много, очень огорчает, потому что, оказывается, его было так много все время. То есть, возможно, да, есть у меня такая гипотеза, в целом есть какой-то прикол с тем, что многие авторы чуть-чуть, художники, там, можно сказать, чуть-чуть тоньше ощущают какие-то вибрации, мировые тенденции, и ты как бы что-то делаешь, ты не вкладываешь в это особого смысла, ты просто это делаешь, и через какое-то время это становится суперпопулярным. Не знаю, можно ли это сравнивать, но я недавно вспоминала об этом, когда я была школьницей, мы гуляли с моей подружкой и покупали жвачку, короче, обычно после школы. Мы купили жвачку Дирол, я помню, или там Орби, такую арбузную какую-то, суперхимозную, но очень сочную. И я сказала подруге, у меня ощущение, я сказала, мне кажется, что скоро мы будем покупать жвачки, чтобы их пить. Мы будем так вот отгрызать и выпивать оттуда вот сок и жевать их потом. Мы с ней похихикали, а там через 5 месяцев, полгода появились жвачки с жидким центром, ну, условно. Меня иногда разговоры о том, что ты что-то просто предполагаешь, что это может быть актуальным или интересным, или каким-то таким необычным будущим, наталкивает на воспоминания о жвачке, которую мы обсуждали с подругой.
Зачем вплетаются метки времени? То есть фразы из мемов, цитаты из песен, вот типа «Кто убил Марка?», что перекликается с нашей реальностью?
Это было ради того, что девочки живут в современной российской культуре, которая разговаривает, существует вот так. И поэтому, собственно, так и получилось, что там, ну, как бы большое количество каких-то отсылок к современной российской культуре. Особенно история про «Кто убил Марка?», вот этот мем, ну, условно мем, да, это отсылка на Мирона, она появилась до расследования Насти Красильниковой, что очень важно. То есть я написала книгу, мы сдали ее в печать, и через неделю где-то вышло расследование Насти. Потом я только узнала, что кем на самом деле является человек, кого я упоминаю в книге про харассмент, но уже поменять было совершенно точно ничего нельзя. Все просто осталось так, как есть. И надеюсь, что эта отсылка с Мироном, она будет прочитана в негативной коннотации, то есть, как бы, скажем так, усиливая негативность Левицкого.
Вместе с издательством Marshmallow Books мы устраиваем розыгрыш книжки True Crime Свидание. Чтобы поучаствовать, расскажите нам, о чем был ваш первый сезон True Crime подкаста.
Лучшую идею мы выберем вместе с Камилой Магомедовой. Варианты ждем до 20 мая. Пишите нам на почту или в Телеграм. Все контакты в описании. Вот Нура говорит однажды, что нужно отвечать на глупые вопросы религии, ведь если промолчать, ответы на эти вопросы придумают за тебя, которые могут быть вообще не связаны с правдой. И вот мы читали твой классный монолог в «Горящей избе», залезли в комментарии, увидели, какой-то мат происходит, какая дискуссия.
Я думаю, что важно, многие мои подруги-мусульманки читали эти комментарии, я читала тоже эти комментарии, мы стараемся никогда в них не влазить, потому что в этих комментариях нет желания услышать, то есть там нет вопроса, по большей части там есть вопрос как провокация, типа докопаться. Это то же самое, как общаться с гопниками для меня, у которых вопрос «кто ты по жизни?» — это как бы когда тебе задают вопрос «кто ты по жизни?», там нет правильного ответа. Вот тот же самый вопрос в комментариях, касаемых ислама и феминизма, это вопросы, которые задаются не для того, чтобы узнать правду. Это вопросы, которые задаются ради конфликта. Я никогда не вижу смысл в ругани какой-то. То есть, если я веду беседу с оппонентом, я всегда искренне пытаюсь его понять. Уважаю максимально, ну, не разделяю, но максимально уважаю его позицию, понимаю, что у человека есть другое право, другой взгляд, другой бэкграунд вообще на все это, он не обязан смотреть на мир, как я. И мне, конечно же, хочется получить то же самое от него в ответ. Если я понимаю, что аудитория не настроена к конструктивному диалогу, я не встреваю. И меня очень радует, что большая часть моих знакомых, приятельниц, подруг, читательниц просто, которые посетили комментарии, они придерживались той же позиции. Тех, кто не придерживался, вообще ни в коем случае не осуждаю, все окей, опять же, мы имеем право на разные взгляды. Что можно сказать тем, кто не совмещает две эти вещи? Мне кажется, в первую очередь, действительно, есть такой камень преткновения, тот, который я слушаю и от исламского мира, и от феминистического мира, о том, что в исламе уже у женщины есть какие-то права, за что вы боретесь? Это один из таких основных тезисов есть от исламского мира к мусульманкам-феминисткам, которые себя приписывают феминизму. Смысл в том, что Всевышний действительно женщинам дал уже все права. То есть у меня есть право на образование, у меня есть право на безопасность, право на защиту чести и достоинства, право на дом, право на развод, право на выбор мужа. В исламе брак является недействительным, если девушка не дала действительно искреннее согласие. То есть брак по принуждению в исламе невозможен. И этих прав очень много. Но проблема в том, что их забрали. И исламский феминизм для меня, опять же, я не знаю, насколько это честно с точки зрения какой-то критики современной, выдержали это вообще современную критику. Но для меня это история о том, когда женщины сражаются за те права, которые им дал Всевышний, но их забрало общество по ряду причин. От феминисток в сторону ислама обычно идет вопрос о том, что это патриархальная религия, и вообще это адаптивка, и вообще как можно назвать себя феминисткой, когда ислам делает женщину второсортным человеком. Ислам никогда для меня не делал женщину второсортным человеком. Вообще, когда я читала эти комментарии, я думала о том, что все пишут, что женщины в исламе унижают и делают второсортными, но униженные и второсортные я себя ощутила именно в комментариях. В исламе я себя никогда такой не ощущала. И очень много культурного наслоения происходит в исламе. Например, воровство женщин или женское обрезание в исламе — это запрещено вообще ужасно. То есть ко мне не может прикоснуться незнакомый мужчина. Вообще левый прохожий, он не может ко мне прикоснуться, пока мы никак не прочитаем. И когда мы говорим про воровство женщин, это запрещено в исламе, и хазраты с этим сражаются, но культура и традиции народов иногда сильнее, чем религия. Зачастую сильнее, чем религия, и мы не можем с этим ничего сделать, хотя все очень сильно стараемся бороться. А еще ислам, как и любая религия, имеет множество трактовок, множество течений, потому что мы читаем одну книгу, но понимаем ее по-разному. И кто-то из ислама вносит суровость, строгость, запреты, законы, правила, порядок, а кто-то из ислама вносит милосердие, доброту, принятие, уважение. Поэтому это очень сложно, особенно когда мы говорим о том, что объяснить светскому сознанию, светскому человеку мышление религиозного человека и религиозное сознание. Это очень сложно, мне кажется, иногда даже почти невозможно, но если мы будем двигаться к этому семимильными шагами, возможно, совсем не скоро, но мы к этому придем.
А сколько тебя самой в этой книжке, твоих переживаний, твоей биографии, каких-то личных травмирующих, нетравмирующих историй?
Какой классный вопрос, спасибо большое. Я думаю, что на самом деле много, правда много, я не анализировала, то есть там есть какие-то прям отсылки, слова, какие-то ситуации есть прям реальные, существующие. А есть то, что просто вымысел. Ну, опять же, я действительно думаю, что все внешнее идет из внутреннего, и даже то, что вымышленное, ты где-то когда-то увидел, просто твой мозг от тебя это спрятал, а потом в нужный момент подсказал, показал, там как-то модернизировал, и появилась как бы вот эта маленькая ложь художественная. Поэтому я думаю, что много. Прямых отсылок не очень много, может быть, штук 10, а каких-то изменений гораздо больше, таких вариаций на тему реальности. Там есть очень хороший второстепенный персонаж Даня. Мне кажется, Даня недооценен. И Даня — это прототип реального человека, двух людей, двух мужчин. То, чем закончилась история Дани в книге, она завершилась по-похожему, как с одним моим приятелем из юности, у которого тоже была зависимость. Я об этом не думала, но вот сейчас, рассуждая, разговаривая с вами, я поняла, что он на самом деле, Даня — это три человека.
Если вам нравится то, что мы делаем, пожалуйста, поддерживайте нас на Boosty, ссылка в описании.
Мне кажется очень важным, что ты на такие сложные темы пытаешься говорить с молодой аудиторией достаточно. Не то чтобы воспитание, да, происходит, а попытка, ну, сделать нас всех более толерантными в раннем таком возрасте. И как раз вот бы хотелось поговорить про сам жанр Young Adult. Мне раньше всегда казалось, что это легкие какие-то книжки. Здесь мы говорим про действительно такую социальную такую драму. Скажи, пожалуйста, раньше социальные темы также встречались в Young Adult или ты, это твоя какая-то вот такая находка?
Совершенно точно, я не первооткрывательница этого. Всегда было, мне кажется, в Янг Далте это. Янг Далт немножечко есть такой снобизм у комьюнити, что это какие-то такие там несерьезные книжечки, романчики, романчики, как это называют. Но если мы вспомним, ну, например, «Голодные игры», мне кажется, «Голодные игры» — потрясающая серия романов, цикл романов, социальных, критикующих общество. Есть такое мнение, что вся история, весь конфликт, короче, Янг Далта в интерпретациях, что вот классическая литература, она столько интерпретаций придерживается, например, Толкин, да, там, ну, к примеру, если мы сейчас берем какую-то более неоклассику, там есть интерпретация, ты накладываешь одну интерпретацию на другую, и получается какая-то вот правда, да, что Янг Далт борется за сюжет, а сюжет — это для графоманов, есть такое мнение, я его не придерживаюсь, я считаю, что сюжет тоже важно. Это не самое главное в книге, но это, ну, одно из основного, конечно же. Интерпретации тоже хорошо, ну и прямая трактовка просто супер. То есть там не думаю, что мы можем назвать роман более умным только потому, что он выдерживает больше интерпретаций, чем Янг Далт. Единственное, к чему я отношусь, ну, не очень хорошо, это dark romance. Есть такое направление в молодежной литературе. По сути, это абьюзивные романы, которые романтизируют, как бы тавтологично не звучало, все эти токсичные отношения. Там, не знаю, он бандит, она жертва похищенная. Типа 365 дней, например, это книга, да, изначально. И это dark romance. Но грустно, что насилие так популярно, и что оно еще там как бы в таком позитивном ключе демонстрируется, что там ее любовь его исправила, или любовь переживет все, и она всю жизнь будет любить его таким, какой он есть. Я думаю, господи, не надо его любить, беги от него.
Ну, кстати, интересно, насколько это сейчас популярно или уходит популярность таких?
Нет, популярно очень сильно, очень популярно. Куча книг на эту тему выходит. «Доберман» с Александром Рими выходил «Хрупкое равновесие», ну, «50 оттенков серого», как бы приоткрыли. Не могу сказать, что это прям вот dark romance в чистом виде, да, но это такое начало, когда мы открыли немножечко сундук Пандоры, а потом из него повалило. Короче, очень много таких историй, да, где главную героиню бьют, насилуют, похищают, угрожают, шантажируют, и все это преподносится как любовь.
Расскажи еще, какой твой главный месседж этой книжки и почему ты решила поговорить о насилии именно с такой молодой аудиторией?
Я была бы сама рада, если бы мне в юности рассказали о том, что интерес мужчин, он не всегда заканчивается чем-то конфетно-букетным, там, подвенечным платьем, и все круто. Вот. И еще я думаю о том, что важно говорить об этом с молодыми девушками, потому что молодых девушек, подростков, да, у девочек, у подростков, у них еще не развито в такой мере, как у взрослой женщины, критическое мышление. Плюс у нее достаточно низкий уровень насмотренности. Она только открыла в себе вот эту женскую часть, она только становится на виду в мужском мире, и, конечно же, условно этого внимания, это как лавина такая, да, там, она тебя сносит буквально. Разборчивости в том возрасте нет, как я и говорила, еще такой сильный, принципиальный. А предки — это отстой в юности. Как бы слушать маму, обсуждать с ней парней. Ну, кто-то это делает, но в большей степени, конечно, мы не хотим это, с родителями это обсуждать. Вот, с подругами обсудить тоже хорошо, это очень круто, но у подружек такой же уровень насмотренности и такой же уровень критического мышления, да, плюс-минус похожий. И это значительно сужает точку взгляда на ситуацию. И мне кажется, хорошо, если появятся истории какие-то популярные, какие-то достаточно простые с точки зрения повествования, которые расскажут о том, что такое тоже бывает, что интерес мужчин — это не всегда про любовь, это не всегда про чувства, единорогов и прочее, это очень часто про, ну, к сожалению, да, это может быть часто про какую-то корыстную цель, которую мужчина может преследовать, вот. А тебе он скажет совершенно другую, очень нежную вещь, которая не обязательно должна быть правдой. Поэтому я думаю о том, что об этом нужно говорить с девочками, с девушками, это надо обсуждать обязательно, об этом надо читать, чтобы этого становилось меньше, и девочки становились более избирательными и бдительными в контексте романтических отношений. Мне кажется, на самом деле, что многие бы девушки уже взрослые сейчас, там, женщины, молодые женщины, придерживаться, ну, будут придерживаться мнения, если бы мне сказали раньше. И я вспоминаю все эти истории, там, когда однокашницы могли забеременеть от школьного учителя по физкультуре, вспоминаю сериал «Ранетки», вспоминаю сериал «Кадетство», вспоминаю сериал «Милые обманщицы», отношения Эзры Фитц и Арии. И я думаю о том, что общество так долго это поощряло, так долго говорила, что это нормально, что у этого флёр какой-то романтики. Но если правда задуматься всерьез сегодня и разложить все эти истории, знаете, как карточки перевернутые, да, там с чего все началось, с чем все закончилось, очень многие из них не закончатся счастливым концом. И хотелось бы, чтобы таким же популярным становилось и мнение о том, где этот конец не был счастливым. Где, не знаю, там, Эзра Фитц оказался плохим человеком, кто, как его звали, этого физрука из «Ранеток», там, тоже оказался плохим, и учительница Полина из «Кадетства» тоже была плохая. И все это вообще супер неправильно, если вам нравятся подростки, а вы взрослый человек, или если вам нравятся дети, а вы взрослый человек, вам нужно обратиться обязательно к специалисту. Возможно, что-то пошло не по плану в психике.
Я была бы очень рада, если бы такая книжка мне попалась там в 12, 13, 15, потому что, правда, в таком возрасте очень сложно, ну, разобрать, кто добрый, кто злой, кто что имеет в виду под своими там ухаживаниями и прочими вещами. Когда я читала эти все ставки, мне это все очень напоминало как бы такой основой для спектакля. Планируешь ли ты, хочешь ли ты, чтобы это переродилось во что-то еще, там, в спектакль, в какую-то постановку?
Мне кажется, что эта история достаточно симпатично может лечь в мини-сериал какой-то. Мне кажется, это будет хороший сериал, очень важный. Мне безумно хочется, чтобы репрезентация мусульманок стала видимой в России, потому что то, что происходит сейчас, ну, например, там, 12 сторис, недавний конфликт, они же вышли на восточный рынок, они с Дубаем работают, там, по-моему, с Катаром или что-то такое, в общем, с восточными странами. И они выпустили линейку к Рамадану одежды, написали там 12 сторис Рамадан. И они сделали ее только на тот рынок. На российский рынок они не выпустили эту линейку, и многие российские мусульманки написали, типа, what's wrong? В России очень много мусульманок, почему вы отказываетесь эту линейку оставлять в наших магазинах? Просто в России ее нигде невозможно купить, даже не заказать у них в интернет-магазине, она есть только, ну, как бы, в тех странах. И это сделало мне, как бы, ну, еще одно напоминание, что как будто бы российский рынок не хочет нас видеть. А если он нас и видит, то это обычно какие-то странные сериалы по «России-1», там, по НТВ, где ее завербовали, отправили, и вообще она потом несчастная с 10 детьми сидит. А я думаю, капец, давайте о нормальных ситуациях, о нормальных кейсах, о нормотипичных, стандартных, счастливых, приятных, крутых тоже будем говорить, чтобы все понимали, что есть счастливые женщины, которым в этом супер круто. И они вообще чувствуют себя полноценными личностями. Вот, поэтому я думаю, что если True Crime свидания будут экранизированы, я буду очень счастлива, потому что сделаю исламских женщин, мусульманок более видимыми.